Ой, как добыты человек конец, слово век узнал, то бы ты душе спасение приготовил.
Отец Кукша был очень кротким и смиренным, но ни перед кем не заискивал, ни человеку угодничал. Он не боялся обличить грешника, невзирая на чин и сан, но делал это тонко, с любовью к образу Божию, с целью пробудить его совесть и подвигнуть на покаяние. Он никогда не смеялся, только по-детски искренне улыбался. При этом его светло-карие глаза лучились, как солнышко. Голос имел тихий, несильный, голубиный. Бывало, идет через храм исповедовать людей, а народу много, все проходы заполнены, и он никогда не попросит пропустить его, а остановится позади всех и ждет, когда можно будет пройти, не расталкивая и не беспокоя людей. Рукава рясы он иногда не отворачивал наверх, так что из них едва видны были кончики его пальцев. В его одежде, разговоре, манерах, во всем облике виделось неподдельное смиренно-мудрее. В общении с ним всякий чувствовал себя, как в лоне матери, которой можно с доверием предаться и открыть все тайники своей души. Вся красота его жизни внутрь его есть, великое душевное смирение, невидимое телесным очам, но видимое Богу, за что и дана ему от него великая благодать. И все считали за счастье исповедовать ему свои грехи и получить от него душеспасительное наставление и назидание. Это был воистину Божий человек и ангел во плоти, дарованный миру Господом для спасения человеков-грешников в наш безбожный 20 век. Он был великим прозорливцем, слышал все мысли людей, ему были открыты даже самые сокровенные их чувства, которые они едва могли понять сами, а он понимал и объяснял, от кого они и откуда. Многие шли к нему, чтобы рассказать о своих скорбях и спросить совета, а он, не дожидаясь их объяснений, уже встречал их нужным им советом или ответом. Исповедь людей всю жизнь была его основным послушанием, поэтому и называли его исповедником. Многих он исцелял от душевных и телесных недугов одной своей молитвой, часто заочной. Отец Кукша очень любил Божью Матерь, всегда ей молился с сыновней любовью и сподобился получить от нее благодать радости духовной, которую и изливал на всех к нему приходящих. Из апостольских преданий известно, что от Матери Божией постоянно исходила великая благодать духовной радости. Это особенно чувствовали святые апостолы, которые часто общались с Матерью Божией после воскресения Христова. Частички своей благодати Матерь Божия уделила и своему любимцу, отцу Кукше. Бывало, с какой бы скорбью ни пришел или не приехал человек к отцу Кукше, от него уходил, успокоенный и радостный, как бы и не было той скорби никогда. Такой светильник не мог укрыться под спудом, о нем знали многие во всей России. К нему тянулись люди из всех уголков страны. Понятно, что вездесущие пронырливые кагэбисты следили за ним как за опасным идеологическим элементом и приказали духовной власти перевести его из Киева куда-нибудь подальше, в глухое место. В 1953 году отца Кукшу перевели в Свято-Успенскую Почаевскую лавру, Второй Назарет. Это место прославила сама Царица Небесная в 1240 году, явившись в огненном пламени на вершине Почаевской горы и оставив на камне след своей правой стопы, из которой тут же стал истекать источник святой целебной воды. Кроме этого источника в Почаевской лавре находится чудотворная икона Матери Божией с Богом-младенцем на правой руке, и святые мощи преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского, 1551-1651 годы, почивающие в пещерной церкви обители в Серебряной Раке и его келье, пещера, где ему являлся сам Господь во время его молитвенных подвигов в первой половине XVII века. Вот в этот второй Назарет, как называют Почаевскую лавру, Божия Матерь и приняла отца Кукшу. Здесь он нес послушание предстоятеля у чудотворной ее иконы, когда к ней прикладывались монахи и богомольцы. Кроме этого, отец Кукша должен был исповедовать людей. Свои обязанности он выполнял с материнской заботой ко всем приходящим, тонко и любовно обличал их пороки, прозорливо предостерегая от падений духовных и от предстоящих бед. Все, кто приезжал в святую Почаевскую лавру, старались обязательно попасть на исповедь к отцу Кукше. Люди сотнями стояли в очереди к нему в храме. Многих принимал он и в своей келье, не жалея себя для людей и почти без отдыха проводя целые дни, несмотря на старческие болезни и преклонный возраст. Однажды, когда он стоял у чудотворной иконы Божьей Матери, у него на ноге лопнула вена и налился чуть ли не полный сапог крови. Его увели в келью, уложили в постель. Пришел знаменитый своими чудесными исцелениями игумен Иосиф в схиме Амфилохии. Осмотрел ногу и сказал: «Собирайся, отец, домой», то есть умирать, и ушел. Все монахи и миряне горячо со слезами молились Матери Божьей о даровании здоровья дорогому и любимому старцу. Через неделю игумен Иосиф опять пришел к отцу Кукше, осмотрел почти зажившую рану на ноге и в изумлении воскликнул: «Вымолили чадо духовное». В течение 3 лет отец Кукша ежедневно совершал раннюю литургию в пещерном храме, за исключением редких дней болезни. Во время литургии, стоя у престола, он весь преображался, становился особенно одухотворенным, каким-то светлым, воздушным. Одна духовная сестра поведала, что ей очень хотелось узнать, как в это время чувствует себя старец. Однажды, войдя в пещерный храм, когда отец Кукша служил божественную литургию, я сразу почувствовала сильную близость души к Богу, как будто вокруг никого не было, а только Бог и я. Каждый возглас отца Кукши возносил мою душу к горе и преисполнял ее такой благодатью, как будто я стояла на небе пред лицом самого Господа Бога. На душе было необыкновенно, по-детски чисто, светло, легко и радостно. Ни одна посторонняя мысль не беспокоила меня и не отвлекала от Бога. В таком состоянии я находилась до конца литургии. После литургии все ожидали, когда отец Кукша выйдет из алтаря, чтобы взять у него благословение. Почти после всех подошла и я к своему духовному отцу. Он благословил меня и, крепко взяв обе мои руки, повлек за собой, внимательно с улыбкой вглядываясь в мои глаза. Вернее, через глаза в душу, как бы стараясь рассмотреть, в каком она состоянии после такой чистой молитвы. Я поняла, что батюшка дал мне возможность пережить такое же святое блаженство, в каком он сам всегда пребывал во время божественной литургии. А другая раба Божия рассказывала, что однажды она видела в алтаре пещерного храма во время совершения божественной литургии отцом Кукшей благолепного мужа, ему сослужащего. И когда после она сообщила об этом отцу Кукше, последний сказал, что это был преподобный Иов Почаевский, который всегда служит вместе с ним, и строго наказал никому не открывать этой тайны до самой его смерти. Иногда он благословлял, положив обе ладони своих рук крестообразно на мою голову, читая про себя молитву, и я преисполнялась необыкновенной духовной радости и безграничной любви, одинаковой ко всем, друзьям и врагам, соединенной с горячей любовью к Богу и неудержимым желанием разрешиться от бренного тела и со Христом быть. Все земные муки казались ничто по сравнению с этой всепоглощающей любовью. В таком состоянии я пребывала дня по три. Так отец Кукша укреплял веру новоначальной. Он говорил: «Молись день и ночь, и как Кукша будешь», то есть схимница. Но суета мирская и непослушание от лености сделали меня далекой от такого совершенства. Отец Кукша всегда повторял: «Господи, сподоби быть хоть с краюшку да в раюшку». В Почаевскую лавру к отцу Кукша также ехали люди со всех концов России. Приезжала в 1957 году и та солдатка с младшим сыном, у которой отец Кукша проживал, отбывая ссылку близ города Кунгуры в Соликамской области. Она со слезами на глазах рассказывала, как батюшка нянчил этого ее сына, и что вся их семья привязалась к отцу Кукше, как к родному. Приезжали и приходили к отцу Кукше и большие люди, и партийные, и неверующие. Для всех у него было свое духовное врачество. Как-то раз во Львов приехал в своем служебном вагоне-салоне начальник генерал Челябинской железной дороги на какое-то служебное совещание. В выходной день проводница служебного вагона-салона попросила у начальника дороги разрешения съездить в Почаевскую лавру за 150 километров. Он заинтересовался, что это за лавра, и изъявил желание поехать вместе с ней. Одев штатский костюм, начальник дороги отправился в Почаев. Войдя в Успенский собор Лавры, он увидел множество народа, стоявшего на исповедь к отцу Кукше. Он пробрался поближе, чтобы рассмотреть старца. В это время отец Кукша подозвал его к себе и минут 15 что-то ему говорил. Проводница наблюдала со стороны. Начальник дороги отошел от отца Кукши очень бледный и крайне взволнованный. Он подошел к проводнице и дрожащим голосом произнес: «Акелина Михайловна, что это за человек? Откуда он все знает? Он рассказал, обличил мне всю мою жизнь». После этого, когда Акелина Михайловна брала отпуск и приходила к начальнику дороги подписывать проездной билет, он всегда давал ей денег и говорил: «Вы едете туда, вот вам деньги. Вы знаете, на что? На свечи». В 50-х годах на Западной Украине появилась секта так называемых леонтьевцев. Некий пожилой мужчина по имени Леонтий с Ровенщины объединил около себя много молодежи. Он внушал своей пастве, что грех работать, служить в армии, иметь паспорта и так далее. А нужно только странничать, ходить по городам и весям, петь духовные канты и жить подаянием. И они ходили с ним от города Ровно до Почаева, от Почаева до Киева и обратно, пили с нищими, а подаяние отдавали Леонтию, которого считали святым, мыли ему ноги и пили воду. Леонтий одевался по-мирскому, но иногда вешал на шею наперстный крест, выдавая себя за духовное лицо. Отец Кукша многих леонтьевцев обратил на путь истинный, внушая, что жить тунеядством — грех, что обязательно нужно трудиться, иметь паспорта и прописку. Он давал им деньги, чтобы уплатили штраф за якобы утерянный паспорт, и те шли в милицию и получали новый. Некоторых бывших леонтьевцев отец Кукша воспитал достойными подражания христианами и даже постриг в монашество и схиму. Однажды на большой праздник Леонтий пришел со своими приверженцами в Почаевскую лавру. Народа было очень много. В коридоре пещерного храма он подошел под благословение к отцу Кукше, но тот не стал его благословлять и строго сказал: «Раб Божий, я на тебя ропщу, ты сам гибнешь, и овечек Христовых губишь», и прошел мимо. Отец Кукша был особенно внимателен к молодежи, стараясь их наставить на спасительный путь. Многих постриг в монашество и помог им определиться на какое-либо послушание в лавре, устроив на постоянное жительство в Почаеве, а некоторых отправил в другие монастыри. Все монахи святой обители и сам настоятель, наместник архимандрит Севастьян, очень уважали отца Кукшу. И только благочинный лавры архимандрит Флавиан, бывший выпускник Ленинградской духовной академии, впоследствии архиепископ Горьковский и Арзамасский, возгорелся ненавистью к смиренному старцу. Стал преследовать его на каждом шагу и настраивать против него наместника. Постепенно отцу Кукша создали невыносимые условия, запретили выходить из келии без всякой видимой причины и даже выдворили в затвор. Благочинный Флавиан на дверях келии повесил замок, который самолично отпирал и запирал. А однажды, когда отец Кукша со второго этажа спускался по лестнице, архимандрит Флавиан в злобной ярости, чем он вообще особенно отличался от других монахов, толкнул его кулаком в грудь с такой силой, что старец покатился по ступеням вниз. Отца Кукшу знали и уважали многие архиереи, в том числе и черновицкий епископ Евминий, бывший благочинный Киево-Печерской лавры, который знал отца Кукшу еще по Киеву и отправлял его оттуда, в Почаев. Владыка Евминий в схеме Ефрем, узнав о притеснениях, чинимых старцу в Почаевской лавре, выхлопотал у экзарха Украины указ о переселении схиигумена Кукша в мужской монастырь святого апостола Иоанна Богослова, который находился в его епархии на высоком склоне правого берега реки Днестра, в живописном месте близ села Крещатик. На противоположном левом берегу реки, напротив монастыря внизу, расположен курортный городок Залещики, утопающий в фруктовых садах и цветах. В вербное воскресенье 1957 года отец Кукша отслужил последнюю литургию в Почаевской лавре и стал собирать вещи, чтобы отправиться на поселение в новую обитель. Замок с его двери сняли в тот день. Люди, узнав об отъезде отца Кукши, толпами шли к двери его келии, чтобы проститься с великим старцем. Никто не знал, даже сам отец Кукша, куда его отправляют. Народ плакал. Отец Кукша через каждые 10-15 минут выходил из келии бледный и расстроенный, чтобы преподать общее благословение приходящим, и они уходили со слезами скорби. А другие заполняли коридор, и старец снова выходил и благословлял. Так продолжалось до 11 часов вечера. В Великий понедельник, рано утром перед рассветом, когда в храме запели «Се жених грядет в полуночи», отца Кукшу вывезли из лавры на грузовой автомашине, куда сложили и его вещи. Отец Кукша ехал в кабине, а сопровождавший его келейник и радиакон Игнатий в кузове. От Почаева до села Крещатик 260 километров на юг. 83-летний старец тяжело перенес этот путь еще и от переживания. Так что, когда приехали на место, он не имел сил двигаться, и келейник Игнатий на своих руках вынес обессилевшего отца Кукшу из машины. В Иоанна Богословском монастыре было очень тихо и просто. Вокруг деревья и кустарники. Монастырь ничем не огорожен, в нем есть старинный, небольшой каменный храм в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Рядом с храмом низенькая колокольня, из-под которой стекает святой целебный источник по трем выходящим из стены трубам в специальный резервуар из трех смежных цементированных емкостей, а из них под гору в реку Днестр. На стене колокольни над восточными трубами изображен Спаситель, сидящий у колодца и беседующий с самарянкой. С юго-западной стороны храма на небольшой площадке находится монастырское кладбище. На нем около двух десятков могил монахов и послушников, упокоившихся в разное время. Метрах в 40 на юг от колокольни стоят два небольших деревянных дома, в которых некогда обитало до 30 человек братья обители. Несколько выше всех этих строений белеет новый двухэтажный кирпичный корпус, построенный бывшим молодым энергичным игуменом монастыря Никодимом, ныне митрополит Харьковский. В просторном здании на втором этаже устроен теплый храм в честь покрова Божьей Матери. Рядом с храмом была келья отца Кукши, затем еще одна и келья настоятеля из двух смежных комнат. Тут же, на втором этаже, ванная комната и туалет. На первом этаже такое же расположение келий, а под храмом трапезная и кухня. Вот в этом корпусе на втором этаже и поселился отец Кукша. Братьев было мало. Старенький настоятель игумен Михаил, два иеромонаха Дамиан и Валериан, и иеродиакон Варфоломей, да еще престарелый схемонах Герасим, с которым отец Кукша жил еще на Старом Афоне, и с которым он уехал с него в 1913 году. Схемонах Герасим по прибытии с Афона сразу поселился на своей родине в этой обители и спокойно прожил всю жизнь. До 1939 года Черновицкая область была под Румынией, и никакие гонения не коснулись монастырей и монахов. В 3 километрах от монастыря в поле находилось монастырское хозяйство, дом, коровник, сад и огород. Было в монастырском хозяйстве 2 или 3 коровы, свои яблоки, сеяли кукурузу, сажали картофель. На хозяйстве жил и работал слепой молдаван, монах Иоанн, сам доил коров и приносил молоко в обитель. Экономом был иеромонах Дамиан, ныне схиархимандрит Димитрий. Работы в поле выполнялись послушниками и мирянами во время весенней и осенней страды. Отец Кукша свободно вздохнул в обители апостола любви, почувствовав ее и от своих новых сожителей. А в Почаеве в это время духовные чада неутешно скорбели о дорогом отце, судьба которого им осталась неизвестной. Наступила Пасха, но радости ни у кого не было. И только в светлый четверг получили известие от возвратившегося келейника Игнатия, что отец Кукша совсем недалеко, за полдня можно доехать с пересадками на автобусах. Первыми отправились в неведомый путь 2 духовные сестры, чада отца Кукши. Они так вспоминают. Нашли мы этот монастырь, вернее, увидели из города Залещиков, перешли речку через мост, по узенькой тропе в лесу поднялись на высокую гору к монастырю, вошли в корпус и увиделись с дорогим старцем. Он очень обрадовался, привел в свою келью, побеседовал, поисповедовал. Благословил на следующий день причаститься и пособороваться. Приезжих людей не было. Соборовал нас двоих настоятель, игумен Михаил, усадив на ту скамейку и накрыв епитрахилью. Такой там у них был обычай. Мы тогда были молодые, соборовались впервые в жизни. После соборования мы пришли в келью отца Кукши. Он поздравил нас с принятием благодати Духа Святаго и послал на кухню за обедом. Мы принесли обед и вместе с отцом пообедали. В келье почти ничего не было. Пара мешков с вещами, кровать и маленький столик. После обеда мы вымыли посуду и искали, чем бы стереть со стола. Отец Кукша велел стол вытереть бумагой. Сказал, что так делают на Старом Афоне. А посуду моют газетами. Очень хорошо отмывается. Так старец рассеял наше суеверие, что бумагой нельзя стирать со стола. Ссора будет, чему мы раньше верили. Отец Кукша нашел подходящий момент для нашего исправления. Затем он спросил, «А что вы теперь делать будете?» «Что благословите, батюшка?» — отвечали мы. «Доставайте же из-под кровати белье и идите на источник стирать». «Как, батюшка? Ведь мы соборовались». Нельзя смывать святое масло. Ну и что, что соборовались? Получили благодать и благодарите Бога, а работать не грех. Идите стирать. Мы взяли белье и побежали на источник, где весь день плескались в воде и сушили на кустах барбариса белье. Так отец Кукша избавил нас еще от одного суеверия, что после соборования нельзя смывать масло и мыться в воде чуть ли не целый месяц. В те первые дни нашего пребывания в гостях у отца Кукши, вспоминает одна из тех сестер, он много чего рассказывал о себе и о своей жизни. Много и мне предсказал и испытывал мое желание принять монашество, о чем я с детства мечтала. Благословил мне свои четки, которым я была очень рада, как самому дорогому сокровищу.
Ой, как добр ты, человек, конец слово век узнал, то бы ты душе.